Программа «Дифирамб» в воскресенье, 11 сентября, посвящена памяти Павла Хомского. В нашем эфире народный артист России Евгений Киндинов, журналист, телеведущий и актер Александр Мягченков и заслуженный артист России Валерий Сторожек. «Дифирамб» в воскресенье, после 14 часов.
Реклама.
Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
С самого утра, с 8 до 11, утренний разворот ведут Сергей Бунтман и Ольга Бычкова. Не пропустите утренний разворот с 8 до 11.
Вот новый разворот.
В понедельник, после 21 часа, в программе «Разбор полета». Quiet, please. Заслуженный мастер спорта России, многократный победитель турниров ATP, теннисист Евгений Капельников. Ведут программу Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Разбор полета с Евгением Капельниковым. В понедельник после 21 часа.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас программа посвящена памяти Павла Хомского, человека, который долгие годы возглавлял театр имени Моссовета. И вот на этой неделе он ушел из жизни, мы с ним простились. Он прожил огромную, длинную жизнь. И вот я сегодня, когда вспоминала, представляла нашу программу, говорила как раз о том, что он, по-моему, последний. Вот после Юрия Петровича Любимова, вот таких у нас долгожителей на должности главного режиссера, художественного руководителя уже и не осталось. Но он, конечно, молодец. Тут важно сказать тем, кто, может быть, не знает, не столь так увлечен театральными событиями и театральной жизнью, что Павлович, несмотря на свой солиднейший возраст, а ушел он из жизни на 92-м году, по-моему, да?
Да.
Он до самого конца активно работал, он выпускал как минимум по премьере в год. И это очень важно. Причем очень, у него было совершенно современное сегодняшнее мышление театральное. И это, конечно, просто отдельной строкой можно говорить о нем, насколько он был современным человеком, современным театральным человеком. Ну, сегодня в нашей студии, я уже пришла, пора представить наших гостей. Евгений Киндинов. Евгений Арсеньевич, здрасте. Евгений Киндинов – артист другого театра, Московского художественного театра, но связан и родственными узами, можно так сказать, с Павловичем Хомским. Это практически член семьи, да. Давайте так скажем.
Вот.
Ну и работали, конечно, вместе, да. Актер театра имени Моссовета, один из ведущих артистов, Валерий Сторожек. Валерий, приветствую вас.
Здравствуйте.
И Александр Мягченков, уже, можно сказать, мой коллега, поскольку он журналист, телевизионный ведущий, артист и ученик Павловича. Саша написал совершенно пронзительные слова в Фейсбуке. Я прям прочитала, до слез меня тронуло такое отношение к своему учителю. Приветствую, Саша. Тоже с тебя в студии. Здравствуйте. Ну, давайте мы начнем наш рассказ об этом человеке. Ну, давайте передам слово все-таки Саше, как человек, который вот сформулировал очень точно это ощущение учителя, да?
Вы знаете, очень грустно, и
Удивительная вещь. Казалось бы, Палыч прожил большую жизнь. Даже, я бы сказал, огромную жизнь, трудную жизнь. Он ребенок войны, дитя войны. Я недавно пересмотрел его большое интервью. Я учился у него в ГИТИСе на курсе. Он был у нас художественным руководителем. Но мы периодически встречались. Встречались на телевидении, у меня в программах. Так, по жизни встречались. На каких-то премьерах. Потому что я часто видел его. Он интересовался всем и ходил на какие-то премьеры. Последний раз я видел его год назад, по-моему, на «Золотой маске». Он очень хорошо выглядел, и всегда у него была светлая голова, потому что он помнил все, помнил какие-то детали, и не то, что там бывает, помнит свое детство, юность, а потом чего-то не помнит. Он помнил все. Ему вручали на «Золотую маску» за честь и достоинство Армену Борисовичу Гаханяну и Павлу Ильичу. Он прекрасно выглядел, был в хорошем настроении, вообще ничто не предвещал. Я думал, боже мой, какое счастье, что этот человек жив. Удивительный человек, потому что вот я был на панихиде, и это было... Я давно не плакал, вот понимаете, а это вот было невозможно сдержаться, когда выносили гроб из большого зала, где проходило прощание, панихида, и потом вот этот катафалк уезжал от театра Моссовета по саду «Аквариум», было невозможно. Я понял, что никогда мы не увидимся, хотя, с другой стороны, у меня было такое ощущение, что он и не ушел. Он вроде вот как-то вот... Это не Полощ вот там был. И меня поразила сама панихида, вот эта процессия. Сергей Юрский вел все это дело. Это было как-то, знаете, вот не так вот трагически. Там все рыдали. Никто не рыдал особенно. Все с каким-то вниманием, трепетом. А Юрский очень по-деловому все это вел. Меня это поразило как-то. Вот по-деловому как-то. Вот следующее. А сейчас мы зачитаем телеграммы, правительственные и так далее. Хорошо. Дело в том, что Полосич был... Вот он до конца ведь своих дней был художественным руководителем театра.
Действующим.
На 92-м году жизни. Я вспоминаю студенческие годы, когда... Мы поступили на курсы Иосифа Моисеевича Раевского в ГИТИСе. Небольшой курс. Вот Саша Абдулов на нашем курсе учился. Валера Шейман, народный артист. Вот сейчас он. Ну, немного нас было. Но у нас Иосиф Моисеевич умер после, в конце первого курса. Потому что вот горели эти торфянники. Была жара в Москве. Как вот все было в дыму. И старейшие артисты художественного театра умирали один за другим. Мы только вот на панихидах присутствовали. Я помню Андровская, Конский, по-моему. Сейчас, не помню, но много, и Раевский ушел. И Хомский пришел на наш курс. И это было для нас удивительно, потому что вся наша грусть, вся наша печаль сразу развеялись, потому что мы думали, а что дальше, как чего? Пришел Хомский, молодой, жизнедеятельный человек, обаятельный, необычный, и он очень много работал, потому что он возглавлял ТЮЗ. Угу. Надо сказать, что он в это время возглавлял наш курс, но и учился еще в ГИТИСе. Он поступил сам поступил на театроведческий факультет на курс Баеджиева. Вот зачем ему это надо было, это он сам рассказывал.
Ну, давайте мы тоже. Да. Это Александр Мягченко, да, Евгений Арсеньевич, давайте. Вы не знаете, что
я учился в Баеджиеве. Я договорю. Мысль договорю. Ксюша, мысль договорю.
Ты еще будешь выступать.
Нет. Я хочу сказать, что... И вот он в это время параллельно работал в ТЮЗе, ставил в Театре Моссовета, в детском театре. То есть он везде ставил. И успевал приходить. И не то, что, знаете, как мастер приходит. Ну, раз в месяц пришел, посетил. Он все время был с нами. И удивлял. Нас. А вот чем удивлял, я позже расскажу.
Пожалуйста, Евгений Киндин.
Да. Ну, что могу сказать? Конечно, это грустно. Грустно, потому что он, несмотря на свой преклонный возраст, он был оптимистичен по природе своей. И я помню, как я приходил там, что какие-то там проблемы у меня в театре или в кино, я к нему. Вот это не так, это все не так, кошмар какой-то и так далее, и так далее. И поговорив с ним, я успокаивался и как-то смотрел уже на мир и на свои проблемы уже совершенно по-другому. Вот это его, не знаю, я бы сказал, мудрость какая-то человеческая, вот это его... И действительно, вот я сейчас слышал, да, у него память была. Ну, я прекрасно видел, какая у него библиотека. Он читать не любил, просто обожал. Громадная библиотека, и он это было для него очень важно и существенно. Поэтому, конечно, не верилось даже. Я знал, что он... около 3 месяцев провел, значит, в клинике, в больнице, знал, но, как бы сказать, в голову не приходил. Ну, поправится, конечно. Ну, да, еще немножко полежит, еще немножко его там подлечат, там, сделали там операцию, там, да и выйдет, конечно, может быть.
Такого... Он не хотел уходить вообще на пенсию, что называется, не было?
Да нет, таких мыслей вообще, по-моему, не было у него в голове. Он работал, как бы сказать, вот если верно сказано, он работал на полную катушку, говоря таким языком, и преподавал, и спектакли ставил, ну и руководил театром. Это не про это не только ставить спектакли, это же нужно.
А еще он смотрел, кстати, очень часто по очереди я видела на премьерах в других театрах. Ему это было страшно интересно. Он приходил на новые спектакли, смотрел, да?
Да, так что, конечно, в голову не приходило, что с ним случится то, что случилось.
Валер, ну давайте, вы тоже прожили свою, собственно, всю актерскую жизнь рядом с Полозищем. Он вас взял как молодого артиста, и я вообще он...
Я про это хотел.
Да,
пожалуйста. Рассказать. Вот в 79-м году я пришел в театр, он меня брал, он меня выбрал. Я пришел совсем молодым и неопытным человеком, и, в общем, я прожил всю жизнь рядом и под крылом Полозища. И, конечно, он... Ну, я ему так благодарен. Он сделал мою жизнь, мою судьбу. Вот, определил. Я, может быть, что-то там не сразу понимал, и что-то я ему причинял какие-то вечно со своими какими-то поисками, или с каким-то там, не знаю, я ничего не мог до конца понять, но он терпел меня, и такие роли мне подарил. Я благодарен ему. Очень благодарен. И очень много его учеников в нашем театре, то есть людей, которых он действительно сделал, вырастил. Он определил их жизнь. Это и Бобровский, и Валера Еременко, и Крюкова, Радьков, можно перечислять очень многие.
Саша Яцко, но этот самый Саша Домогаров, который Сашка, просто блестящий театральный артист благодаря Полозищу.
Он столько сделал для нас, потому что он мог бы, наверное, или брать со стороны каких-то мастеров, или все. Нет, он вот просто вот... Я ему благодарен, страшно благодарен. И вот правильно вчера говорили, что эпоха. Вот это хорошее слово, потому что вот закончилась эпоха. Это эпоха, это колоссальное время Полозища Хомского. И мы осиротели. Не знаем, что будет, как будет, но светлая память. Человек, который... Он был очень добрый, он был открытый. Мы знали каждый его шаг, где он в этот момент. Ему можно было позвонить в любое время, ночью, днем, потому что все мы молодые что-то путали, свои какие-то графики, съемки, какая-то личная жизнь. Где-то кто-то чего-то не мог прилететь. И единственный человек, который мог, да, строго, да, мы его боялись, потому что очень уважали. Он не страшный был. Просто огромное уважение к этому человеку и любовь. Настоящий, искренний. Он был вот... Когда я пришел в театр, и было много вот таких, я сейчас говорю, стариков, которые играли тогда. Там и Львов, и Марков, и Баранцев, Цейц. И они его звали Паша. Вот так Паша. Пашка, если что-то такое, вот там как-то они чем-то его вдруг, он их там немножко вдруг там подвинул. Пашка. Вот он был такой человек, на равных он общался. Он действительно был просто энциклопедических знаний. Он невероятная память у него была. Он все знал про эту пьесу, про автора, которого он всегда любил. Больше всего он любил автора. Вот он брал пьесу. Мы хотели что-то поперек автора. Мы хотели что-то такое, какое-то новое слово. Пьесу это, все подвинуть. Вот он настаивал на том, чтобы вот автор, вот, то есть это глубина какая-то, вот это настоящее, вот это. Вот он вот это прививал. Ушел человек из жизни.
Вы знаете, говорят, вот, что театром нужно, может руководить по-настоящему только такой диктатор, что в театре демократия невозможна. Нет. Вот как раз, на мой взгляд, сторонний взгляд, пример Полозища говорит об обратном. Что вот то, что я уже пыталась сказать вначале, и вот Валера тоже, я так понимаю, подтверждает мои слова, то, что он был невероятно открыт ко всему новому. И в отличие от многих других художественных руководителей, он всегда был готов принять какую-то новую пьесу, новый перевод. У него ставили под потрясающие режиссеры всю жизнь. Да, да. Он никогда за чувство ревности никогда не боялся.
Ненавидывал, наоборот, помогал, советовал, приходил, иногда доделывал. Много раз такое было, когда доделывал, запутывались. Мы, актеры, все разных школ. И он приходил просто искренне, последние какие-то там вот прогоны. Он доделывал. Это был Шон за сценой с Сашей Леньковым, с Виноградовым, говорят, он делал спектакль. Вот так.
Да. Мне кажется, вот это вот, это была в нем такая уверенность и сил из-за того, что, во-первых, ну, он ребенком пошел на войну. Он рассказывал в многочисленных интервью, в том числе и мне рассказывал, как их давили, мальчишек, немцы давили танками. И он чудом выжил. И первую ребенка он всегда поднимал вот за этого сержанта, который спас, да, за старшину, который спас жизнь. А потом ведь это внешне он так был, вот он пришел внешне успешный такой, целеустремленный, такой надежный, а у него было в то время два выговора по партийной линии в театре Ленинского комсомола в Ленинграде, за что он не понимал, он поставил вот этот спектакль, который начали репетировать, вам забыл название, который сняли, вылетело сейчас из памяти. Очень хороший спектакль, который комсомольцы хорошо приняли, а потом ему объявили за это партийный выговор в Ленинграде. Угу. Потом второй, и ему пришлось, он ушел. Человек, который всегда принимал решения. И это не было как-то эмоционально, знаете, как бросают партбилет на стол, человек уходит. Он всегда был сдержан, очень открытый, но и в то же время закрытый, умел держать дистанцию. И нас этому, кстати говоря, учил. Потому что, вот я считаю, он был для нас, вот для меня лично, всю жизнь таким ориентиром. Вот как надо делать и как не надо делать. И поэтому огромная ему благодарность. По поводу того, говорите, вот он помог очень многим людям. Он помогал всем. Ну, может быть, не всем, а тем, к кому относился и понимал, что от этого человека может быть польза именно на театре. Угу. Потому что я помню в те вот брежневские застойные времена, когда нас брали, а в Московский театр вообще попасть невозможно было, и кого-то брали, кто-то уезжал из нашей небольшой, как в провинцию, но те, кто остался, в армию забирали. А у Павловича были, хотя он не кичился этим, у него были связи везде. И это не то, что, знаете, был такой, ты мне... Он никогда вообще не говорил об этом. Но вот я знаю одну историю, когда... Человек висел на... То есть у него там... Его могли забрать в армию и не могли. Но забирали, естественно. И Павлович делал звонок, и человека освобождали. И он помогал человеку, и человек становился ведущим артистом театра. Все, у него все складывалось замечательно. Разве это не благодарность? Это можно колоссальное количество вещей. Он помогал многим людям. Многим. И не потому, что там... А вот мы учились на курсе, и надо было два человека с курса, чтобы поехали в Германию на стажировку, в театральную школу Гансот. У нас был такой блатной курс. Я не скрываю этого. Кстати говоря, меня очень удивило, что вот почему-то ни одного из моих однокурсников я не видел. Ну, может быть, это вот такой период, кто-то еще в отпусках, да, и вот артисты театра Моссовета тоже были в отпусках. Но это было грустно, потому что я-то знаю, что он всем нашим практически, ну, вот внес какую-то вот свою лепту в их судьбу, в их жизнь. И это очень важно. И вот у меня не было никаких связей, у многих были связи, и там уже понятно, кто был. И он сказал, нет, поедет вот этот человек, и все. То есть он был еще человек слова. На панихиде мне очень понравилось, потому что принято говорить какие-то слова. Вышел Стеблов Женя, и он сказал, что Палоч при такой внешней как бы закрытости, скромности, он еще был очень горячим человеком, эмоциональным. Потому что там была какая-то история, когда он графином съездил человек по секретарю парткома. Тот был неправ, и вообще было. И Павлович терпел. А потом он... это Стеблов рассказывал, я не знаю эту историю. Но, во всяком случае, он принимал решение. Он был человек дела, не слов. Слов иногда было от него трудно добиться. Я вспоминаю, каким он был... Удивительно. Вот во всем удивительно. Мы репетировали в учебном театре ГИТИСа «Прощание в июне» Вампилова. Он ставил. А так как он еще в детском театре, по-моему, «Молодую гвардию» ставил, в театре Моссовета что-то еще делал, и было у него масса вещей. Он приходил вечером. Вот он пришел на прогон. Мы играем этот прогон. небольшой зал, и глазом, конечно, мы подглядываем, и видим, что Хомский спит, он устал вообще, и он уснул, мы говорим, спит вообще, с одной стороны, было удивительно, с другой стороны, а как же он не видит, как мы гениально вообще тут играем, и все, закончился прогон, Палыч проснулся, и все замечали, все одно, мы были прижаты, а как, ну, спал, он же не видел, где чего, он все слышал, он все видел, я эту историю рассказал Жене Сиблову, он говорит, он спал, но не спал, очень хорошо. Он спал, но не спал.
Евгений Алексеевич, а вы где работали вместе? Вы что-то с ним сделали спектакль?
«Братья Карамазовы».
Да, это было «Братья Карамазовы» в
80-е. Когда вас пригласили в театр Моссовета, да, он вас позвал?
Нет, он не пригласил меня, как быть актером. Да, он пригласил меня. Тогда это было не как сейчас. Тогда это было проблематично, потому что Ефремов тогда, это 80-й год, он был очень строг, как бы сказать. Никуда. Вот когда я пришел к нему, надо же все-таки поставить в известность худрука, что вот меня зовут и что я там буду репетировать и играть. Вот. Он никуда... Но когда я рассказал ему детали, что зовет Хомский и что зовет меня играть Митю Карамазова, он как-то по-другому взглянул и сказал, ладно, ступай, конечно, ставь Карамазов. Да, ступай. Вот так, я помню, вот это было, потому что тогда это было не принято. Угу. Тогда. Сегодня это, пожалуйста, один артист в другом театре играет.
Это был великий спектакль. Мы
это был спектакль.
Потому что меня Ростислав, я потом уже играл Алешу Карамазова в этом спектакле за Стеблова.
Ростислав Янович Плят играл «Царствие небесное», и мы играл Гена Бортникова.
Ты видел этот спектакль?
Да, конечно.
Я тоже видел. Я перебью. И вот Хомский до конца своих дней говорил. Вот сейчас ведь эпоха режиссерского театра, да? И уже на артистов внимание, как режиссер Серебренников, режиссер, все мы знаем, что это талантливые люди, уважаемых, но актер как-то на второй план ушел. Вот Хомский до конца своих дней, он говорил, главный на театре – это артист, его величество артист. И он чересчур, конечно, говорил, режиссер, мол, ничего не значит, и все.
Это он кокетничал, вот он хотел вам делать всем приятное.
Он себя так и вел, и мы считали, вот вроде бы он что-то сказал, там все, мы роли сделали. А он делал так, что как будто ты это сделал, но это он умел работать. Да. Он умел незаметно, артисты...
Какие брал вещи, репертуар, какие он брал имена. Это в советское время, я помню, для меня это было поразительно, как раз Уильямс появляется на столичной сцене, в театре Моссовета. Как это может быть? Как? Царство земное, да? Боже мой, такие вообще... Он как бы такой скромный, он же не был таким вот человеком, которого вот мы воспринимаем, человек, который вот против, на баррикадах, да?
Пробивной
вот,
такой.
Пробивной. Да? Нет. Но вот это чувство, наверное, мне кажется, вот может вы мне скажете, права или нет, мне кажется, это каким-то общим ощущением очень тонкого вкуса его. Вкуса, который ему никогда не изменял. И в литературе, и в средствах выразительности театральных, и в тех выборах актеров, на конкретные роли. Вот этот вкус, он, конечно, тоже врожденный, приобретенный, я не знаю.
За ним всегда был вот выбор произведения, пьесы, которую мы будем ставить. Потом он выбирал этот ансамбль, создавал, и умел вот такую творческую атмосферу создать, чтобы мы как раз смогли раскрыться. Вот он вот это умел. И ждал потом последнего какого-то этапа, когда будут какие-то его такие мазки, там вот все же поменять, вот эти мизансцены, что-то такое. Безусловно, он работал в команде, потому что он был, еще у него такая была большая дружба с художниками-постановщиками, с композиторами, потому что там такие приходили... Именно.
Простите, ради бога, у нас сейчас выпуск новостей. Мы сейчас слушаем новости, потом продолжим нашу программу.
Дифирамп.
Возвращаемся в программу. Сегодня мы вспоминаем Павла Чехонского. режиссера, художественного руководителя театра имени Моссовета. И здесь в нашей студии народный артист России Евгений Кендинов, артист Московского художественного театра, журналист и артист Александр Мягченков, как вы уже услышали, Саша, ученик Павла Чехомского, и Валерий Сторожек, заслуженный артист России, актер театра имени Моссовета. Вот, Валеру, мы оборвали перед новостями по поводу того, как команда-то собиралась. Ведь это же тоже не просто так, да, команда Хомского, когда человек себя окружает людьми, да, с которыми ему, с которыми он говорит на одном языке.
Да, да? Он умел дружить, вообще вот дружить по жизни, длинной такой большой, настоящей дружбы. Его очень уважали многие режиссеры в Москве, такие вот именитые, и все, которые как раз такие театральные люди, это композиторы, это художники-постановщики, декораторы, все вот эти цеха, они его очень уважали, ценили, и, конечно же, он возглавлял какую-то вот главную вот эту креативную направленность, но они очень сильны, и он прислушивался, потому что последний, с кем он вот так по-настоящему работал, Бланк, его, который много определял тоже вот в постановке. До этого был Энард Стенберг и Рыбасова. Вот он выбрал вот какую-то свою вот эту вот командочку и с ними работал. И композиторы. Композиторы тоже. Вот какая была музыка в «Братьях Карамазовых»? Буцко написал. Это же гениально. Он и в «Царской охоте». И он писал музыку. Писали музыку Рубашевский. Прекрасный Владимир. Вот для таких комедийных спектаклей. Это же чудесно. Я уж не говорю про Гладков. Я не говорю про...
Минков,
Марк Минков. Это они давали, конечно, ему такие какие-то толчки. Они давали ему вот тоже, вкладывали свои огромные таланты в это дело. И, конечно, мы выходили на сцену, потому что все равно за нами вот это вот последнее слово выходили. И мы... Я всегда гордился постановками Хомского. Всегда гордился. Я знал, что если Павлович меня берет... Я буду вредничать, буду что-то сопротивляться, зря, не знаю зачем, но что-то хотел какое-то свое слово в искусстве, да, сказать. Но я всегда гордился. И приходил, если моей фамилии не было в распределении, я страдал и горевал, и ждал, когда он меня позовет, когда позовет, потому что это было счастье большое с ним работать. Большое счастье. Во-первых, это всегда было как-то по генеральной линии театра, по-настоящему, это серьезно, это большая сцена, это всегда, значит, большие громкие премьеры. Он вообще был такой человек красивый, он небольшого роста, но у него была такая кудрявая какая-то шевелюра, какая-то густая, и он был очень модненький такой. Всегда какие-то пиджачки, какие-то вельветовые штанцы, какие-то у него там
дымчатые очки.
Я смотрел на него, смотрел, любовался, потому что всегда он был очень такой ухоженный, такой вот чистенький. И в последнее время ходил...
Это супруга ему помогала.
Ему помогал. Да. Он и в кожаных куртках ходил, причем такого цвета очень молодежного, или какого-то очень иногда какая-то такая синяя, голубая. Я любовался, он задавал тон.
Но это уже в театре. А вот представляете, 73-й год. Да, 71-й мы поступили, 72-й год, да, вот он пришел к нам только. Застой, серость вообще. Вся жизнь наша была серая, и Москва была серая.
Еще все горело в 72-м году.
И вдруг на курс приходит Хомский. Он каждый день приходил, ну, не каждый день, а вот в неделю, два раза он приходил в новой рубашке и в новом галстуке. Галстуки были такие, ну, тогда это было непостижимо. Оранжевые, в полоску, в горошек, с какими-то причудливыми... Мы догадывались, что это его супруга, замечательная артистка Кендинова. Артистка Тюза она была, да, заслуженная артистка. Она ему помогала. Но он это умел преподнести. Он не то, что вот там какой-то пижон приходил, там, ну, бывает, да. Он умел это так, вроде и незаметно, и в то же время это было какое-то яркое пятно. Я потом понял, что это входило, наверное, в программу его обучения нас. Потому что при всей серости мы как-то вдруг, мы понимаем, мы просыпались немножко, и мы по-другому существовали. А рубашки какие у него были, и какие воротники. То есть он обгонял моду в то время лет на 15, наверное, я так думаю. И я так подумал, наверное,
Может быть, в Советском Союзе не было такого человека, какого... Мы даже спрашивали, Павлович, а сколько у вас пиджаков? Он так улыбался, мы понимали, что ну, штук 30-40, наверное, есть. У Славы Зайцева, наверное, столько нет, сколько было у Хомского. И рубашек то же самое. Так что он был в этом смысле модник,
надо
сказать.
Про темперамент тоже. Меня заинтересовал этот рассказ про графин, который Стеблов рассказывал.
Это надо Стеблову сейчас
вообще
позвонить.
Темперамент как-то проявлялся? Нет. В каких ситуациях?
Нет, вот я, как бы сказать, ну, больше с ним общался в такой, ну, не домашней, в творческой, да, в домашней обстановке. Да. Там наоборот. Это было именно, вот, как бы сказать, спокойствие, улыбка. Спокойное, юмор, шутки и главное спокойствие и комфорт психологический. Я бы вот так это назвал. То есть с ним за одним столом чайку попить, кофейку и поговорить там на разные темы было комфортно и интересно. Вот. А никаких всплесков, вот, которые вот про графин, да, этой истории, которую Женя рассказала.
Я тоже не замечал.
Я что-то даже трудно предположить. Нет, мне было. Да, хотя на Карамазовых, на репетициях, да. Он, конечно, его темперамент, так сказать, по замечаниям, по предложениям, по материалу, конечно, это было не такое. Как бы репетиции были, конечно, такие не рассудительные, они были
эмоциональные.
Да, 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 конечно.
Но это репетиции, а вот проявление
в жизни, нет.
Это совершенно другое. Нет, однажды мы его довели, это было, когда он просто вот был пунцовый, красный. Но это было, знаете, какое? Не эмоциональное проявление, не ор какой-то, а это именно такая сдержанность, по краю паузы, и когда все вот так.
Бешенство было,
все
трепетали.
Это было бешенство. Это было однажды. А так я его никогда не видел, чтобы он на кого-то закричал. Да, боже упаси.
Сейчас Валер нам расскажет правду.
Да, все говорили, интеллигентный. Даже такое слово «благородный», оно ему очень подходит. Благородный был человек. Но я работал с ним много. И это были репетиции. Они были и в подвале, и на крыше, и были на сцене. И я сам такой был немножко психованно-припадочный. На меня он орал благим матом.
Как? И было?
Было много раз.
Необычно.
И сам я вам скажу, что я этот разговор, так в смысле, я этот язык понимал. Если уж он начинал меня вот так костерить, и это было, я понимал, что ну, вот значит, уже это тут уже я действительно должен успокоиться. И я успокаивался, потому что он на каждого была своя какая-то у него. И была и плеть, и пряник по-разному. Он умел. Он был очень мужественный человек. При том, что и он был такой, как будто вот вся такая элитность, какая-то вот эта наша художественный руководитель, какой-то вот этот человек такой, знаете. Но он был такой человек... мужик, потому что он очень хорошо разговаривал на том языке, на котором mm-hmm. надо было. Он умел это говорить. Он знал все слова.
Вот можно я к этому добавлю? Я думаю, что это было прежде всего, это, наверное, было пониманием человека, с которым он общается. И это понимание, как сказать, подсказывало ему ту лексику, тот уровень темперамента, который бы максимально подействовал на собеседника. Вот мне думается, что. Он в этом смысле, он, ну, как бы сказать, он воспринимал личность актера, они же, это же правильно, вы говорите, да, они разные все были, и он с ними по-разному
разговаривал. Да, он находил язык.
Именно понимание собеседника, на каком языке с ним лучше разговаривать, мне кажется, вот в этом.
Наверное, он чувствовал, что на этого человека можно.
Это его язык.
Да, и он поймет, услышит. Но это, опять-таки, творческий процесс.
Творческий процесс.
В жизни вы никогда ничего подобного, я думаю, никто бы не мог
предположить.
Невозможно. Это невозможно.
А вот с другой стороны, Валера, у меня к вам вопрос. А вот звезды, артистки, народные артистки, вообще какое-то влияние на него оказывали, когда ты от него очень не требовал, он вообще мог сказать «нет», что называется? Или должен был... Человек. Удовлетворить всех, все
мягкий,
интересы.
Он был добрый.
Да. Нет, если касалось дела, мог сказать.
Да, мог. Но все его колоссально уважали в театре и уважают. И будут всегда уважать этого человека. Потому что он, во-первых, не был человека, который бы мог как-то заноситься при нем. Потому что он два слова, и было понятно, что он столько знает. Он в материале, и он понимает, куда он нас ведет. Это было понятно. Такого не было. Единственное, что все хотели же ролей.
Да-да-да.
И не угодишь, потому что вот тут такой момент, потому что вот Ира Муравьева, которую он очень любил, но она почему-то в какой-то момент решила, что под нее нужно делать репертуар. Или еще кто-то решил все. А в театре было заведено с самого начала, кем не знаю. Мы брали произведения, которые важно сейчас увидеть людям. И тогда большое счастье, что, ой, как раз ты попадаешь, и ты попадаешь. Поэтому вот это сложно, когда кто-то пытался, Маргарита Терехова тоже, я хочу, я приходил, сказать, ну, да, но у нас этого не было, чтобы кто-то под кого-то строился, затачивался этот репертуар. Этого не было. Мы брали сначала произведение автора, которое важно было сегодня поставить. Авторы какие были? Приходили. Как же они с ним дружили? Это Арбузов. Это вот Зорин.
Рощин.
Роман Солнцев. Ну что вы? И все. Паша. Пока он не скажет, как и что. Потому что переделывалась вот любая страничка, любая какая-то там какая-то фраза. Потому что, а вот что, все работали с ним. Все заодно.
Он когда-нибудь закрывал спектакли «Чужие»?
Нет, это
вот,
нет.
Да,
это
дача, не знаю. Нет.
Долгое время же был худсовет или управление культуры, которое приходило и там решало. Такое было. Были, закрывались. Иногда казалось слабый уровень какой-то, или действительно что-то не проходило по идеологии.
Я хотела, ну, Саша,
ну, мне кажется, вот по поводу спектакля, мы вот в последнее время снимали, делали театральную программу на телевидении, и я просто наблюдал, как он пришел в малый зал, или сцена под крышей,
под
по-моему,
крышей,
называется.
Да.
Он сказал, спектакль был не очень, так откровенно говоря, но он так вообще лоялен был ко всему. Ну, вот надо, ну, пусть
это
человек
поражало. Мне это поражало, то, что я понимала, вот, судя по его реакции на каких-то вещах, на каких-то экспериментальных спектаклях, на той же сцене под крышей, я понимала, как глазам, что вот это не его эстетика. Но он не бровью не поведет, он ничего не скажет. Он уважал чужой труд. Он чувствовал искренность и затратность человеческую, эмоциональную.
Он давал шанс что-то исправить, что-то продумать. Он давал время. Это не то, что стоп, закончили. Нет, он всегда давал какое-то еще и еще. Вот такой... Это и терпение, и мудрость, которая была колоссально ему вот присуща.
Я хочу вспомнить, может быть, потому что наши слушатели не знают, мы так говорим все-таки о главном его периоде жизни, это театр Моссовета. Давайте все-таки вспомним, что Рижский Тюз, это первый виток славы этого театра был связан с именем Павловича Чехомского. Это он его сделал. Уже потом появились другие, потом пришел Адольф Яковлевич Шапира, который очень много этому театру отдал. Но первую славу он получил от Хомского. Потом, вы меня извините, Тюс, мы про это говорили, да? Это же культовые спектакли того времени. «Мой брат играет на кларнете», «Дорогой мальчик», по-моему, был спектакль. Все делал... И своими учениками, в какой-то ученицами считают Хомского, и Илья Хиджакова, и Инна Чурикова, которая...
Оля Остроумова.
И Оля Остроумова, которая с ним...
Она училась на курсе.
Да. Хиджакова и Чурикова работали как раз... нет, они работали в Тюсе. Конечно.
Игорь Старыгин. Он очень многих, это был первый его курс, и кстати, Мартынов Андрей пришел из армии, вернулся к нему. Это
Старыгин,
вот все его ученики.
И Савина, как сколько сыграл замечательных ролей, кстати, в театре Моссовета тоже еще при Хомском, да?
Мы еще в Ленинграде, мы Ригу вспомнили, и Тюз.
Еще театр Ленинского комсомола.
Да, Ленинградский, сколько я там туда приезжал тоже.
Я вот недавно пересмотрел программу «Память сердца», где все он это рассказывает, вообще всю эволюцию своего творческого движения. И, конечно, Рига принесла ему огромное удовольствие. Он говорит, что вот там в пятерку его лучших спектаклей Тиль вошел. Он там вот поставил Тиля и отмечал...
Горинского,
вот...
да?
Нет. Он именно не Горинская пьеса. Это он сделал инсценировку специальную, и там был какой-то выдающийся артист. Он говорит, вот просто такого артиста я не встречал, который именно вот Тиль 100%. Да, это лиса и волк, как он определял. И Рига ему принесла, конечно, массу удовольствием он там начал. И вот его учитель Ефремов, не Олег Николаевич, я не помню сейчас имя, в ГИТИСе был профессор Ефремов, он туда его и пригласил. А вот в Питер, когда его пригласили в Театр Ленинского комсомола, там уже он прошел огонь и воду, и медные трубы, что называется. Да. Потому что два партийных выговора, закрывали спектакли, не разрешали. В добрый час он там поставил, он пригласил Розова, и они написали, да, и они сыграли 10 спектаклей. Фантастический успех, но пришел какой-то человек из обкома партии и сказал, у нас нет такой молодежи. Спектакль закрыли, ему выговор влепили по партийной линии. И он... когда узнал, что в Москве через какое-то время в театре Моссовета начинают репетировать в добрый час, был такой спектакль в театре Моссовета, он говорит, я был поражен и записался на прием к первому, ну, не к первому, а к человеку, который отвечал за культуру тогда в обкоме партии. И он долго ему рассказывал, Полочь, говорит, я просто подготовил огромную речь, но когда слова закончились, этот человек сидел, слушал, воспринимал, потом сказал, товарищ Хомский. Он говорит, вот в Москве там начинают ребенок. Он говорит, товарищ Хомский, у нас не Москва, сказал. Все, на этом был закон. И Хомский сказал, я принял для себя решение. Все, я ухожу из этого театра. И он ушел из театра Ленинского комсомола и пошел в никуда. Он уехал в Москву. Ну, а дальше уже его вот этот звездный час ТЮЗ был, и Моссовет. Это вот на наших глазах мы помним, потому что многие из нас уже лыжи навострили в ТЮЗ. Курс, ну, свой худрук возьмет, конечно. И вдруг Хомского переводят, а он уже в Моссовете ставил параллельно что-то. Хотя у него было там какое-то время из ТЮЗа, он ушел. Его отстранили, по-моему, от работы. И он уже начинал в театре Моссовета, а потом его назначили. В театре.
В 1933 году, по-моему, да, он начал? Да,
Завадский его позвал, да, мне, да, так.
Нет, Завадский его позвал, а потом там был такой период, когда он был без работы, и ему сказали, что ему предлагали главным режиссером.
Там был худсовет управлял, еще был какой-то период.
И ходила Шапошникова, ходила группа театра, может, Гришин.
Но меня брали, Гришин. Человек, да. Пятерка такая, такой был. Но это, он был уже в театре, получил.
Нет,
он не был еще худруком.
Он еще не был.
Он даже главным режиссером не был.
Да, а потом его назначали, конечно,
просто режиссер.
Даже секретарь парт-организации была выдающаяся женщина.
Людмила Шапошникова.
Она влияла на Гришина, и Гришин сказал, ну, ребята,
она умела.
И начался этот 43-летний период. Я тоже понятия не думал, боже мой, как можно 43 года держать вот этот вот объем театра Моссовета? А тогда вообще звезда звездой и говорит.
Фабрика.
Слушайте,
фабрика.
Он пришел, еще была Морецкая, да, после Завадского.
Плят,
Раневская. И так далее.
Это Сашальская.
Ужас. Сашальская, Бортников, Талызин, ну, имен. Киндинов пришел поддержать.
Терехова это была.
Терехова.
Маров.
Ну, это такой королев единомышленников, что говорит.
Иванов, Жонов. Вообще, конечно, это уникальный Валера у вас.
Как вот он своей интеллигентной.
Я вам скажу, все его уважали. Все.
Как это вот так? Это в каком-то смысле уникальная вообще биография творческая, а?
Да.
Если так мы с вами знаем, да?
Да.
Но это на самом деле так вот. Как вот? Никаких скандалов, никаких таких особенных, да? И по идеологическим, да, проблемам, да, театр Ленинского комсомола, нужно же про комсомол ставить, а он про что-то другое.
Вы знаете, я с детства в театре, конечно... не могу сказать, что вот, на мой взгляд, вот порядочнее человека, да, я в театральной среде не встречал. И при всем том, как вот удалось ему все это удержать, наверняка были какие-то интриги, течения. Говорю, я помню, когда пришел в театр Пушкина, ко мне подошел один артист и сказал, ну что, вы в какой коалиции? А мы так не понимали, что значит коалиции, какие? А в какую надо?
Саша, я как раз не в ту коалицию тогда попала, я помню.
Ну да, ты уже позже пришла.
Еще хотел, знаете, несколько слов сказать. У него три дочки, и семья, которая тоже была нам очень понятна. То есть мы брали с него тоже пример, потому что он был семьянин, он очень любил дом, семью. Ведь он никогда не обедал в театре, он мог бы, там даже какие-то рестораны у нас были выстроены, которые приглашали себя. Нет, вот он приходил 10:30 на службу, заходил в свой кабинет, разбирал там какую-то почту и шел на репетицию с 11 там, до 3, до 3:30 мы репетировали. Ему приносили вот стаканчик чаю. И на блюдечке там секретарша приносила, не знаю, там изюминки какие-то, там печенюшки, которые мы потом там и брали. И там,
доедали
за ним. Вот он выпивал чай. И до 4 часов был в театре. Потом он уезжал домой и там обедал. То есть для него это было важно. Вот это какая-то... Он был дисциплинированный человек. Вот такой систематический вот человек. И вот вечером возвращался в театр и смотрел, или, как вы говорите, какой-то на нашей сцене много фестивалей, было каких-то гастролеров. И он всегда сидел в четвертом ряду, смотрел или с Наташей, или сам по себе. Он смотрел новые какие-то молодежь, что-то такое для себя там такое все. И потом давал очень точные какие-то свои ощущения, впечатления. И чем-то очень даже удивлялся. И мы еще говорим, давайте нам сделаем. На самом деле он был такой человек классический. Вот уже, ну, особенно с возрастом. Он любил вот что-то такое.
То, что
вот
сегодня считается классикой, вчера еще было абсолютным авангардом. Да. И уж Павел Ильич Хомский произвел революцию в театре, когда поставил впервые на сцене советского, российского театра рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда». Это сделал Павел Хомский.
87-й год.
87-й год. Да. Поэтому, конечно, он классик, но он стал классиком. Да, да. Как тогда это было абсолютно. И вот по такой вообще революции, прорыв.
Да. Уже в Москве тогда был, потому что Линком очень много музыкальных спектаклей делал. Уже была «Юнона Авось». Да, да. Уже было уже другие спектакли музыкальные. И у нас даже до этого был музыкальный спектакль по Брехту «Человек как человек».
Угу. Давайте, мы, к сожалению, можем говорить бесконечно. У меня просто в финале уже звучит фрагмент из спектакля театра Моссовета, ария из рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Огромное спасибо нашим гостям. Валерий Старожек, Александр Мягченков, Евгений Киндинов. Берегите театр Моссовета. Обращаюсь я к Валере как к представителю здесь, в нашей студии, поскольку удивительное наследие оставил нам Павел Ильич Хомский.
Вечная
светлая ему память.
Светлая память.
Спасибо.
Я вас, истинная вас.